Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Вера Рыклина. Я рада приветствовать вас на канале «Страна и мир». Мы продолжаем говорить о том, что нам кажется важным, нужным, интересным и актуальным. И сегодня, как всегда, в конце недели мы подводим итог уходящих 7 дней. Обычно мы это делаем в пятницу, сегодня суббота. Простите нас за это вынужденное изменение графика. Обещаем вернуться в привычный. Кроме того, сегодня мы говорим без Сергея Лукашевского, но, конечно, вместе с Кириллом Роговым. Кирилл, здравствуйте.
Добрый день.
Перед тем, как мы начнем, я хочу напомнить нашим зрителям, что нас можно поддержать лайками, комментариями и даже финансово. Всю необходимую информацию вы найдете в описании к этому видео. И спасибо вам за то, что вы уже делаете. Эта поддержка для нас очень важна и действительно ощутима. Спасибо. Кирилл, давайте начинать. Начнем, конечно же, с фронта. Дела там, судя по всему, не очень хорошо. После взятия России Угледара в опасности вся Донецкая область. Кроме того, в конце недели пошли новости о начале крупного российского наступления в Курской области и даже говорят о некоторой угрозе того, что украинские войска попадут в окружение. Как вам кажется, это какой-то ситуативный момент или, возможно, это переломный момент? Что мы можем про это сказать?
Это не ситуативный момент и не переломный момент. Это некоторое такое смещение оптики. Дело в том, что со самого начала этой кампании, летней кампании 2024 года, я говорил о том, что это будет российское наступление, и успех или неуспех кампании будет определяться тем, насколько успешным было наступление. Вообще, если мы вспомним историю этой войны, то в феврале 2022 года российские войска вторглись в Украину, и у них было три направления, три цели. Первая цель – это захват территорий по побережью Азовского и Черного моря и обеспечение сухопутного перехода, сухопутного как бы, связки с Крымом. Вторая задача была захват, оккупация тех территорий Донецкой и Луганской областей, которые находились не под контролем самовозглашенных Луганской и Донецкой республики, и, возможно, захват целой Харьковской области или части Харьковской области. И третье направление было оккупация Киева с целью смены там власти. Когда окончательно стал ясен провал, полный феерический провал третьего направления, попытки взять Киев, то в мае 2022 года российские военные заявили, что основной целью кампании является теперь освобождение, как они выражались, территории Донецкой и Луганской области. Это было в мае 2022 года. Сейчас у нас октябрь 2024 года. Но до освобождения, так называемого освобождения территорий Донецкой области, которые не были под контролем российских войск, еще далеко. И мы говорили о том, что в начале этой кампании весной, что как бы ее успех будет определяться соотношением того, насколько российские войска сумеют продвинуться, сколько они сумеют освободить территорию Донецкой области Украины и тем, какие потери они при этом понесут. В прошлом году была очередь Украины атаковать, Россия готовилась к обороне, Украина не сумела значимо выбить российские, не сумела ничего сделать в направлении своего удара. В этом году была атака наступления российских войск. Они потеряли огромные ресурсы на эту атаку были брошены огромные ресурсы. Захвачено в результате этих 6 месяцев наступления примерно там 1000 квадратных километров. И понесены огромные потери. Покровск не взят, и сейчас выглядит, можно говорить о высокой вероятности того, что он не будет взят до конца кампании. Я с самого начала говорил, что если российские войска не возьмут Покровск и какие-то еще крупные города, то это неудача кампании. И я считаю, что сегодня максимально мы близки к тому, чтобы сказать, что с высокой вероятностью эта кампания наступательная Россия оказалась неудачной, неуспешной. Она принесла слишком мало территории и символических успехов по сравнению с тем, какие ресурсы на нее брошены. Это важно. Вообще, в некотором смысле, к концу этого года есть две новых реалии, сформировались две новых реалии войны. Первая реалия, она такая, что в Украине усталость от войны нарастает очень сильно, и есть эта усталость все больше прорывается в публичную сферу. Есть проблемы, большие проблемы с мобилизацией людей, с привлечением людей на фронт, есть проблемы с дезертирством, есть проблемы с дисциплиной, есть проблемы со взаимоотношениями в руководстве Украины, и есть проблемы в взаимоотношениях Украины с Западом. Это такая цепочка усталости, цепочка пессимизма, цепочка пораженчества. Она прослеживается вот по всей линии от какого-то беглого солдата украинской армии до разговоров президента Зеленского с президентом Байденом. А вторая, как бы вторая линия реальности парадоксальным образом противоположна этой. А именно что мы имеем? Мы имеем тот факт, что Россия сосредоточила максимум своих усилий, максимум вложений в военную машину, чтобы подготовиться к этому наступлению, и не сумела добиться его решающего преимущества. Такого преимущества, которое будет, ну, очевидно, вот Украина только теряет, и сколько будет война продолжаться, она будет терять и терять территории. Нет, мы так не видим ситуацию. Мы видим, что продвижение очень медленное. При достаточном напряжении военной машины результат не очень большой. И мы видим, что есть некоторые точки перелома. Ну, прежде всего, одна точка перелома – это эффективность дроновых атак Украины по российской территории, по нефтебазам, по военным аэродромам, по инфраструктуре, по складам боеприпасов. Здесь нанесен действительно реально значительный урон. Это уже не те, вот это мы обсуждали там год назад, все, долетит этот дрон до Кремля, не долетит, это всякую такую ерунду. Теперь это реальный урон, экономический и военный ущерб. И мы видим, что не проходит 3 дней, чтобы мы не услышали про какой-то довольно достаточно значимый российский объект, который поражен украинцами. Но может быть еще более важным представляется другой аспект той же дроновой войны. В принципе, развитие дроновых армий ведет к тому, что, возможно, то преимущество, которое было у России всегда, и которое считалось ее бесконечным преимуществом, а преимущество в живой силе, не будет иметь больше никакого значения. В принципе, развитие дроновых армий может сделать так, что количество дронов будет перевешивать количество людей. То есть ты можешь компенсировать количеством своей дроновой армии количество физических людей на другой стороне. И вообще, если этот такой баланс будет подтвержден, если это станет очевидным вскоре, это вообще изменит очень многое в мировых военных балансах. И это также сделает фактически невозможным повторение эффекта наступления с нынешнего года. Эффект российского наступления нынешнего года, напомню, базировался на том, что украинская сторона не получала достаточной помощи от США в первой половине года. Получив эту помощь, вынуждена была ее экономить, потому что не знала, и потому что опасается прихода Трампа к власти и приостановки помощи, и для этого они формировали резерв. Второй важнейший фактор наступления был то, что Россия сумела мобилизовать с помощью коммерческого контракта значительное количество людей на войну и обеспечить максимальное численное преимущество на поле боя. Это численное преимущество, некоторые говорят, что оно было десятикратным в живой силе. Ну, в общем, оно было очень-очень большим. И, возможно, это был последний шанс, если развитие дронных армий продолжится и Украина сумеет создать к следующей кампании такую более мощную дроновую армию, чем Россия. И, возможно, это был последний шанс реализовать это преимущество российское. Из этого мы можем заключить, что, в принципе, при некоторой ответственной стратегии поставки вооружений и помощи Украине в создании дроновой армии, к следующему году может сложиться ситуация, когда у России не будет тех преимуществ, которые, как считалось, она при напряжении своих сил может достичь и в какой-то момент непременно достигнет. Это очень, на мой взгляд, важное событие в истории войны. Оно требует некоторых вещей, но, в принципе, оно открывает нам немножко другую перспективу на будущее, на кампанию следующего года. Безусловно, это, чтобы это новое видение реализовалось, чтобы оно нашло себя, нужно несколько важных вещей. Нужно какое-то принципиальное решение на Западе, выстраивание ответственной стратегии помощи Украине и организации ее победы. И этот план победы – это не план Зеленского. План победы – это план Запада по поддержке Украины ресурсами и вооружениями, и разработки стратегии этого, и выполнении того, что нужно для реализации этой стратегии. Очень важным фактором является поиск решения вопроса этих самых тяжелых авиабомб. Необходимо лишить Россию возможности использовать этот ресурс, который играл очень большую роль в кампании этого года. И если придумать, как блокировать эту возможность, как подавить возможность использования тяжелых авиабомб и при этом нарастить дроновую армию до значительно нарастить дроновую армию и обеспечить ее преимущество над российской дроновой армией, то мы можем увидеть ситуацию, когда у России нет преимуществ на поле боя, в вооружениях и живой силе. Для этого нужна некоторая стратегия и нужен перелом в настроениях. Нужно, чтобы вот по всей этой цепочке от Байдена и Зеленского до рядового солдата повернулось, ну, как бы флюгер повернулся в другую сторону. И это возможно. Это возможно, это какая-то задача, которая не то, что она непредставимая и немыслимая ни в каком разе. Вот, поэтому это такая, понимаете, хочу сказать вам 10-минутка оптимизма, но здесь дело не в оптимизме и пессимизме. Дело в балансе сил и возможностей, как бы разных возможностей, которые в результате создают баланс сил. И этот баланс сил, на мой взгляд, изменился. Он изменился в том смысле, что мы увидели российскую машину в ее мощном развертывании и в результате. И этот результат не впечатляет. И мы видим возможности, почему он не впечатляет, какие возможности на стороне Украины, и еще эти возможности еще могут быть, ну, их можно еще наращивать. И в этом смысле, да, и главное, 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 это то, что мы с самого начала, я с самого начала говорил. Наступление России. У России много преимуществ в этом наступлении. Насколько она сумеет продвинуться и сколько она в этом процессе потеряет. Это и есть баланс победы и поражения этого года. Он в пользу Украины.
Это действительно очень приятно слышать, но кажется, пока что Россия не понимает, что, может быть, как-то так изменится ситуация, потому что что мы видим на этой неделе? Белгород устанавливает какие-то безумные деньги за контракт, по-моему, уже больше 3 миллионов, и это рекорд. Ходят то ли слухи, то ли уже даже проверена информация, что Россия призывает фактически военных из КНДР, и сейчас они уже проходят какую-то подготовку и скоро отправятся на фронт. То есть пока что, кажется, есть ощущение, что Россия хочет продолжать давить вот этим человеческим ресурсом.
Нет, хочет, конечно, потому что хочется вскочить в последний вагон уходящего поезда. И они поднимали как безумно эти самые выплаты этого года, потому что они хотели как бы реализовать преимущество в живой силе по максимуму. И поэтому такая гонка. И так что это все укладывается. Нет, как бы понимание того, о чем я сейчас говорил, оно на самом деле просачивается, как мне представляется. Ну, например, мы замечаем его в вопросах общественного мнения в России. Дело в том, что, как мы писали, вот Рераша еще в поздней весной, что в России как бы выросла поддержка войны несколько в вопросах общественного мнения. И эта поддержка была связана с ощущением людей, что вот сейчас мы надавим, и война кончится. Вот это вот сейчас будет наступление, и мы кончим войну. И пусть там как-то, лишь бы она кончилась, вот украинцы уже поймут, что надо заканчивать, и выгодным для нас образом она как-то кончится. А сейчас мы видим, что растет в вопросах хроник, проекта «Хроники», «Extreme Scan», и в вопросах Левада-центра растет доля тех, кто говорит, что надо приходить к мирным переговорам. Если мы посмотрим на людей в возрасте от 18 до 30, я не помню, там как 18 до 39 лет, то в этих возрастах за переход к мирным переговорам выступает больше 60%, а за продолжение войны 1/3. Там соотношение практически уже 2:1 в этом вопросе. У Левады был опрос о том, с чего больше плохого или хорошего принесла эта война, и там уже значительно превышает в 1.5 раза больше людей, которые говорят, что больше плохого, это она несет вред, чем те, кто говорят, что она несет какие-то бенефиты. Я думаю, что разочарование, а вот ожидания от этой кампании, что с ней кончится война, были весной, и сейчас будет заметно разочарование тем, что такое слабое продвижение, такой слабый эффект. Сколько еще лет, если по 1000 километров в год отвоевывать, сколько еще лет воевать с Украиной? Конечно, последняя надежда в этом балансе сил Путина – это то, что устанет Запад и устанет Украина. Да? Это уже мы говорили о войне на истощение, и Путин в этом году должен был максимально сымитировать успех войны на истощение, чтобы дальше наступило истощение не материальных ресурсов, а психологического фактора, психологического и политического фактора. Это война на истощение терпения. Да? И в войне на истощение, как и в классическом понимании, то есть у кого больше ресурсов, которые он может мобилизовать для фронта, победа Путина не очевидна. Потому что его мобилизация ресурсов в этом году дала ему 1000 квадратных километров. Это мало, это не победа. А вот в войне на истощение психологического ресурса у Путина лучше сейчас получается, у него масса факторов, которые этому помогают, это и правые в Европе, и Трамп, значит, в Вашингтоне, здесь его позиции гораздо лучше, чем в фактической войне на истощение.
Кирилл, ну в этих же опросах у Левады, кажется, было о том, готовы ли вы отдать территории. И там наоборот рост. То есть 70% сейчас не готовы отдавать за захваченные территории, при том, что год назад их было 60%. Это все-таки достаточно большой рост.
Да, ну, не знаю, но это их дело, отдавать, не отдавать, это, в общем, я не знаю, там не очень понятно, что люди под этим подразумевают, но не хотят отдавать территорию. Это вообще важная тема, что для россиян очень там неприятна идея поражения России, идея поражения России, и что они как бы, как могут избегают, да, этой темы, этого ощущения поражения. С другой стороны, например, когда там те же самые Левада спрашивает, там, что хорошего принесло вот эта война, да, как бы, и они говорят, там принесла она больше пользы или вреда. И когда, и, значит, соотношение, как я сказал, да, там два к одному практически, да, это 47% говорят, что больше вреда, 28%, что больше пользы. И когда спрашивают, значит, уточняющим вопросом, а какая, в общем, польза, то четверть говорит, что вот новые территории, приобретение новых территорий, возвращение новых территорий, это как бы четверть от 28% это 7%. То есть вот есть два разных вопроса. Скажем, нужны ли россиянам эти самые территории, которые захвачены, оккупированы? Нет, не очень нужны. А потери этих территорий сейчас они ощущают как поражение России. Поражение России – это неприятный для них сценарий, которого они как бы пытаются избегать, которого они отталкиваются, который они для себя закрывают. И это такая некоторая, здесь есть такая тонкая разница, кому что нужно. Ну, да, это сложная история, но это та история, которая может меняться, взгляд этот может меняться, и если у Запада и Украины хватит сил еще на одну кампанию следующего года, то хватит ли у россиян тоже как бы психологического терпения, или они в следующем году уже скажут, да бог с ними, с территориями. Может быть по-разному.
У нас прямо сегодня очень оптимистичные разговоры. Кирилл, если мы говорим про Запад и его готовность вести следующую кампанию, у вас на Лераше вышел очень интересный текст там про кота Шрёдингера, Путина Шрёдингера, о том, что Запад не может определиться, собственно, с ключевым, видимо, для себя внутренним решением о том, как относиться к этой войне. Это экзистенциальная война, которая требует риска и принятия каких-то серьезных решений, или это война региональная, и он не хочет, чтобы она разрасталась для какого-то серьезного конфликта. И на этой же неделе, собственно, Зеленский сказал вдруг, что война может закончиться в 2025 году, при этом Рамштайн отложен, саммит мира перенесен на какой-то непонятный срок. Есть ощущение, что вот в этой дипломатической, не знаю, войне, битве тоже некоторая неопределенность и нерешительность.
Нет, все-таки я думаю, что Рамштайн и поездка Байдена в Берлин отложены по тем причинам, которые заявлены. Там было очень большое напряжение. Значит, Трамп пошел войной на... У Трампа был последний шанс перед выборами нанести удар администрации Байдена. Он пошел войной на то, что она не заботится об американцах во время этого страшного урагана. И в этой ситуации за несколько недель до выборов у Байдена не было никакого выбора. Он должен был остаться там и максимально демонстрировать. Он не мог в это время заниматься Украиной в Берлине. Да, это был бы удар по нему. То есть, если бы не было урагана, то там он имел бы шанс как бы сделать заявление, какие-то принять решения с Шольцем, даже если они потом не очень будут выполнены, которые укрепляют позицию по Украине и подтверждают как бы верность действий администрации, показать там Камалу в этом сценарии. Но если в это время в США у урагана гибнут люди, то все это переворачивается смысл, да, то это становится козырем Трампа. Глядите, у нас тут черт знает что, а он там занимается этой фигней и опять как бы продает интересы Америки. Так что здесь не было уже, в этом сценарии не было варианта для него ехать туда. И это не значит, что что-то такое в дипломатии не то. И, собственно говоря, насколько я понимаю, это просто отложено, это все равно состоится до выборов, это какая-то там встреча в Берлине, и на ней могут быть и должны быть какие-то слова сказаны, какие-то решения приняты, которые будут звучать убедительно. Но действительно, наш текст в Рераша, этот самый код Шрёдингера Путина, он обсуждает именно эту проблему, это очень интересно и важно ее вот как бы сформулировать. Да? Есть два взгляда на войну, как на экзистенциальную, в которой Запад терпит поражение, если Путину удается сделать то, что он задумал в Украине, если можно так взять и напасть на страну, и прикрываясь своей ядерной неуязвимостью, значит, в пух и прах ее разбомбить и захватить, то, значит, Запад очень слаб, и он не контролирует, он не является ключевым игроком миропорядка. И это значит, что дальше, это пойдет дальше, это нарушение правил. И, значит, возможно, то, что Путин будет провоцировать прямой конфликт с НАТО, ну, не прямой конфликт, а он будет испытывать НАТО на способность, как бы, на способность продемонстрировать свою верность пятой статье устава, скажем, это может быть в форме, я не знаю, захвата какого-то небольшого приграничного района Латвии или Эстонии, и дальше Кремль будет смотреть, а что вы сделаете, что, как вы... То есть, как бы, вот этот взгляд, он видит, что это война с Западом, которая не остановится на Украине, она пойдет дальше, и необходимо ей противостоять, потому что просто потом будет надо противостоять в худшей ситуации. Второй взгляд. Это, значит, тот взгляд, который видит в этой войне экзистенциальную войну, экзистенциальный конфликт. Второй взгляд, наоборот, уклоняется от такого видения и говорит, что это региональный конфликт, что это региональный конфликт. Россия, конечно, не права. Надо стараться Россию сдерживать и как-то наказывать санкциями, но ничего не поделаешь, вот она там сильнее. У этого взгляда есть ответвление такое специфическое американское, которое считает, что экзистенциальным конфликтом для Соединенных Штатов является конфликт с Китаем. А эта вся война Путина, Путин стратегически слаб и не является серьезным противником, но Китай использует Путина, чтобы втянуть Соединенные Штаты в ловушку этого противостояния с Россией, и тогда Китай выйдет из этого противостояния победителем, потому что он сохранит свои силы, свое политическое влияние и свою агрессию и возможности, а США будут ослаблены этим противостоянием. Что это все игра Китая. И поэтому нельзя, Соединенные Штаты не должны ни в коем случае допустить прямого военного конфликта с Россией, который есть замысел Китая. Вот. Но так или иначе, это взгляд из Вашингтона. В Европе такой взгляд не подходит. Но в Европе есть те, кто считает, что это региональный конфликт, Путину ничего больше не нужно, кроме Украины, у него обсессия на Украине, он захватит ее, добьется, чтобы она была нейтральной, и на этом успокоится, а нам нужно решать свои проблемы, и в общем, нам ничего особо от него не грозит в ближайшее время. И действительно, эти два взгляда, они есть среди населения, они есть среди политиков, разумеется, и Запад застрял между ними, он не может решить, да, какая концепция его основная. И это сказывается на том, как идет поддержка Украины, насколько он... как бы обеспечение того, чтобы Украина выиграла в этом противостоянии, что не значит полное поражение России. Это значит выигрыш Украины в этом противостоянии военном. Чтобы она выиграла в этом противостоянии, необходимо, чтобы это была некоторая консолидированная позиция, и чтобы это была ответственная позиция в том смысле, что для достижения ее необходимы определенные ресурсы. Это не бог весть какие ресурсы. Запад может их мобилизовать, если он увидит этот конфликт как экзистенциальный. И тогда ты можешь из кармана, да, это важно, я на это дам деньги, А если это региональный конфликт там где-то, то почему я должен платить за это? Вот ну, пускай там разбираются, надо мир заключить, да и бог с ними. И есть территориальный у нас, есть четкий регион Балтийская Европа, да, страны, которые примыкают к Балтийскому морю, это регион, сплоченный во взгляде на войну как на экзистенциальную. И есть юг Европы, который так не думает, который хотел бы дистанцироваться от войны. И есть Германия, которая ровно посередине. Вот такая картинка, и она достаточно устойчивая. Ну, и мы не знаем, что будет с ней дальше, потому что это какие-то реальные процессы. Это не то, что там захотел кто-то, плохие европейские политики не дают Украине выиграть. Да? Это не плохие европейские политики, это плохое или неплохое, но европейское общество, которое, в принципе, так смотрит. Могут ли политики повернуть общество? Могут иногда, иногда не могут. Иногда общество поворачивает политиков, оно сносит тех политиков, которые пытаются его слишком круто повернуть. Так демократию устроили.
Ну, здесь, наверное, вопрос не только денег и того, кто из европейцев и европейского общества готов платить, сколько еще вопрос личных страхов, да? Часто они говорят, что они боятся там, слишком сильно помогать Украине, потому что боятся путинского ответа в виде какого-то ядерного удара или тоже нападения.
Нет, ну, это не так прямолинейно. Ну, если хулиган или там бандит захватил заложников в банке, ну, надо освобождать заложников. И ты не можешь сказать, а я боюсь, вдруг он начнет стрелять, мы не поедем туда разбираться. Нет, пускай там сами заложники с ним договариваются. Да, можно сказать, пускай сами заложники договариваются, но тогда просто он в следующий раз еще кого-нибудь захватит. Это же понятно.
Но здесь хочется начать разговор про Ближний Восток, но мы не будем. Собственно, у меня есть еще один вопрос, он немножечко касается уже того, о чем мы говорили, но хотелось бы вернуться. Камала Харрис в преддверии будущих выборов сказала достаточно важную вещь. Она сделала громкое, мне кажется, заявление по поводу того, что она, когда станет президентом, если станет президентом, не будет вести переговоры с Путиным за спиной Украины. То есть это будет только трехсторонний разговор.
Да, да, это хорошее заявление, хотя оно такое немножко дежурное, и как у Камалы Харрис все такое аккуратненькое, как у нее всегда, и выверенное очень. Но мне кажется, что есть два уровня вопроса, опять-таки продолжая тему экзистенциального, является ли конфликт экзистенциальным. Есть, как бы, нужно на самом деле, если думать о том, что может происходить дальше, да, после окончания войны, вне зависимости от того, как она будет окончена. Есть два разных взгляда, как я хотел подчеркнул в предыдущей части. Как бы для европейцев и для американцев это выглядит по-разному. И для европейцев этот дебат, он внутриевропейский, вот между Балтийской Европой и Южной Европой. Балтийская Европа уверена, что это экзистенциальный конфликт. И если принимать точку зрения вот такую европейскую и европейской стратегии, то думая о будущем Украины, о будущем Европы, становится ясно, что Европе нужна некоторая новая конструкция, архитектура собственной безопасности в изменившейся, кардинально изменившейся системе. И что эта архитектура европейской безопасности, ее одна из основных линий, ее, как она выстраивается, это сдерживание России. И что, в принципе, это невозможно, эту безопасность построить, без решения вопроса Украины. То есть сегодня Европа не готова предоставить Украине гарантии безопасности. То есть обязательство послать свои войска, если Путин после заключения некоторых перемирия, остановки огня, мирного договора, какого-то, в любом случае, если он опять нападает, то Европа не готова сказать, в этом случае наши войска будут защищать Украину как свою территорию. Вместе с тем, вопрос европейской безопасности, ее новую архитектуру не решаем без Украины. То есть можно сейчас отложить этот вопрос, дать Путину через 5 лет еще раз напасть на Украину. Но через 5 лет он опять встанет перед вами этот вопрос. Эти 5 лет или там 7-8 лет, это будут годы постоянной неопределенности и противостояния вокруг украинского вопроса. В этом смысле, как бы, на мой взгляд, сейчас видно, что нету европейской безопасности без решения удовлетворительного вопроса об Украине. То есть без включения Украины, тех территорий, которые контролируют сегодня Киев, в систему безопасности. С другой стороны, мы видим, что Европа, как бы, ее сомнения заключаются в том, что она принимает сегодня решение по Украине, которое с уверенностью можно назвать худшим для Европы и для Украины. Она говорит, что мы сейчас не решаемся никакой вам гарантии безопасности дать, а в виде конфетки мы вас принимаем в Евросоюз. Это какая-то бессмысленная конструкция. Как ты можешь обеспечить процесс вступления Украины в Евросоюз, не решив вопрос безопасности Украины? О чем вообще идет речь? Это прежде всего непереносимая ноша для самого Евросоюза. И это характерно, что Путин согласен на такой вариант. Согласен, что Украина вступает в Евросоюз, но не вступает в НАТО и остается нейтральной страной, не получает никаких гарантий безопасности. Потому что он понимает, что это непереносимая ноша для самого Евросоюза. Он таким образом надеется и развалить Евросоюз. Мне кажется, что разумная стратегия должна заключаться, что, как бы, что Украине нельзя сегодня принять Евросоюз. И даже вот этот процесс вступления, да, какой-то растянутый, его нельзя провести. Что нужно Украине, это не вступление в Евросоюз. Ей нужен план Маршалла, результатом которого станет некоторое преобразование ее экономики, некоторое реформирование экономики в тех ресурсах и пределах, которые доступны. И результатом этой реформы экономики будет вступление в Единый Союз, уже другой немножко Украины, другой экономики. План Маршалла является, как бы, что такое план Маршалла? Это когда ты даешь некоторые деньги, некоторые гарантии, под которые приходит сюда частный бизнес, но ты контролируешь институциональную систему, как это все работает. Ты контролируешь, чтобы это шло к некоторому институциональному результату. Вот в чем, да, я вам даю деньги, если они будут вот так тратиться, если на них вы будете привлекать такой-то этот самый, будет выстраиваться вот такая экономика. То, что сработало, мы знаем, в Европе. Так вот, как бы в моем представлении, то, что нужно Европе и то, что нужно Украине, это такой план Маршалла, который и станет инструментом ее движения и будущей интеграции в Европейский Союз. Но это невозможно сделать в отрыве от проблем безопасности. А это значит, что, по сути дела, такая конструкция, которая, наверное, была бы разумна вот этой интеграции, это заключение Украиной соглашения, ассоциации, одновременно с Евросоюзом, и это соглашение будет подразумевать вот этот комплекс, этот план Маршалла, этот комплекс реформ и инвестиций, гарантий инвестиций и реформ, которые мы условно называем планом Маршалла. И продвижение, может быть, не стремительное, но шаг за шагом продвижение к интеграции украинской армии, которая будет создаваться как самостоятельная армия, но будет все больше и больше интегрироваться в НАТО. И это вот двухканальное движение, это некая альтернатива. В этом сценарии Украина может не называться членом НАТО, а может называться ассоциированным членом НАТО, но получить очень значительную поддержку с точки зрения обеспечения своей военной машины, ее координации с военной машиной НАТО. И вот примерно такое двухканальное движение, оно, как бы, является не столь радикальным как решением, как вот там немедленное принятие Украины в НАТО, во-первых, в НАТО очень много противников этого будет, но является решением, в котором вопросы безопасности и экономического возрождения Украины будут увязаны, и продвижение по ним будет параллельное, что является гораздо более реалистичным, чем план интеграции Украины в ЕС без гарантий безопасности.
Кирилл, спасибо большое. У нас получился такой какой-то сегодня однонаправленный разговор про войну и ее ход, но, может быть, так оно и хорошо. Оставим какие-то интересные темы на следующий наш разговор. Уважаемые зрители, я напоминаю вам, что вы можете подписываться на наши телеграм-каналы. Пожалуйста, делайте это. Это телеграм-канал «Рераши» и телеграм-канал «Страна и мир». И до следующей пятницы.
Да, обязательно поддерживайте нас. Очень важны ваши донаты и ваши теплые отзывы. Сегодня я попытался сформулировать такой позитивный взгляд на события, то есть на и возможность их позитивного развития и тот потенциал позитива, который мы видим. Вот, поэтому надеюсь, что вы будете особенно активны в поддержке нашей передачи.
Спасибо, да. По крайней мере, мы уходим на эти выходные с неплохим настроением.
Всего доброго. Хороших
выходных. Счастливо.